Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу «Труды Бальсулама», 238-я страница, Бетшара Каванот, 26-й пункт. Вы можете зайти на наш сайт CAP-TV. Вы сможете найти материалы и задавать нам вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в процессе урока. Мы изучаем «Труды Бальсулама», 238-я страница, Бетшара Каванот, 26-й пункт.
Я хочу подчеркнуть понятие учебы в науке Каббала. Когда мы учим, скажем, физику, химию, такие естественные науки, у нас там подход, поскольку мы чувствуем, мы можем измерить, проверить. Мы такие же, как те ученые, которые раскрывают какие-то законы, рассказывают нам. Ну и я могу тоже быть таким же ученым. Если я выучусь, так я раскрою те же законы. И они показывают, как они раскрыли, я это понимаю в разуме, в чувствах. Мы забываем о том, что наука Каббала тоже относится к естественным наукам, только к скрытой природе. Но человек может приобрести келим и тогда начинать раскрывать эту природу. До того, как мы придумали микроскоп, мы не знали, что есть мир клеток, микробов. Не знали. Пока не раскрыли, не придумали телескоп, мы не знали, что там за звезды, за планеты. Что у нас там тоже не было келим, не было инструментов, мы их построили. Так же и здесь. Если мы хотим приобрести инструменты для исследования более широкой, более совершенной природы, если нам удастся приобрести такие инструменты, то мы станем учеными, изучающими высшую природу, которые и эти ученые и называются каббалистами. Но принципы — те же самые принципы. Поэтому каждый, кто постигает, постигает своих келим. Хотя это и внутренний келим. Это не то, что у него там есть микроскопы или телескопы, или еще какие-нибудь там добавочные инструменты. Все находится внутри него. Поэтому это называется внутренней наукой, внутренней мудростью. Но он ученый, каждый каббалист. Поэтому есть разногласия между каббалистами, есть большие и малые, и каждый находится в своей природе. Может быть, это не находят, они не находятся в противоречии друг с другом, но каждый то, что раскрывает, то раскрывает, и у них есть возможность записать то, что они раскрывают. В таком виде, что каждый, чтобы каждый мог реализовать это. Скажем, я слушаю музыку и плачу, или я создаю музыку, когда во мне поет что-то. В какой форме я передаю это другим людям? Я могу, разумеется, спеть. Может быть, но, собственно, передаю я это на особом языке, на языке нот. И тот, кто знает ноты, он читает и реализует их, и тогда понимает, что я ему передал через эти ноты. То же самое в науке Каббала. Передавать друг другу можно через ноты, через особый язык, и так мы это и воспринимаем. Все остальное зависит от нас. Что я хочу сказать? Что необходимо относиться к науке Каббала как к науке и как к восприятию Творца, Божественной реальности с помощью человека, который постигает это в своих келим, в своих органах чувств, тем, что он, но в этом своем восприятии он является ученым во всем. То есть у него могут быть сомнения, могут быть какие-то проверки, он может обращаться к другим ученым, к другим каббалистам, смотреть, что там происходит. И так они передают из поколения в поколение то, что они постигают, помогают друг другу. Но могут быть и разногласия, как то, что мы здесь будем читать. То есть необходимо понять, что мы живем в определенной реальности, и насколько ее постигаем, постигаем, а насколько нет, нет. В конечном счете все это раскрывается по отношению к постигающему человеку. Это очень полезно знать, как относиться к действительности. Потому что иначе это оградит нас, это даст нам такой здоровый научный подход к раскрытию Творца в этом мире с помощью келим творения, с помощью возможности проверить, видеть, возвращаться ко всем проверкам, передавать и их другим, видеть, каким образом другие люди это постигли. То есть тут нет никакой мистики. Каких-то там амулетов, благословений и так далее. Это тщательная работа по созданию новых келим, новых средств, инструментов для раскрытия высшего мира и высшей силы. И поэтому вы видите, насколько есть различные виды, в которых каббалисты рассказывают нам о высшем мире, достаточно отличающихся друг от друга. И даже у них может быть какое-то определенное непонимание между собой в определенных вещах. И так до конца исправления, пока все не придут к полному постижению Творца. Так все мы находимся. До этого мы все находимся в различных состояниях. И примером может быть книга Зоар. Рабби Шимон объясняет, Рабби Аба повторяет его слова, записывает. Он может раскрыть в виде тайны и так далее. То есть у каждого есть свой подход. И все так должны дополнять друг друга. И без этой десятки, которая у них была, они не смогли бы постичь то, что постигли, и то, что записали нам. Да.
Что?
Есть много цитат в связи с этим. Я прочитаю, вы остановите меня. Бальсулам в теле и душе пишет, нет ничего, сказано мудрецами или даже у пророков, что не основывалось бы на изучении. И также в 17-м послании он пишет, что все духовное, говорит Бальсулам, вся его жизнь — это величина его познания. И Рамхаль в «Войне Моше» пишет, необходимо знать, что заповедано нам, и узнал сегодня, и вернул сердцем своим, что Творец, Он всесильный наш. Это мы должны знать, а не только верить, но это вещи, которые воспринимаются сердцем, и также в суть наука Каббала. Каббала не пользуется именами и названиями, иначе как реальными и самыми действительными в наш. И это железное правило в Каббале. Все, что мы не постигнем, мы не можем назвать, не дать ни имени, не назвать словом. И постижение — это конечное восприятие в знании. И в сути науки Каббала пишет, что от высшего будет учиться нижний. То есть мы должны сначала постичь наши высшие корни, как они в духовном, выше всякого воображения, только в чистом постижении. И после того, как мы хорошо постигнем эти высшие корни в своем знании, можно смотреть на ветви в этом мире и знать, как каждая ветвь относится к корню в высшем мире во всех порядках по количеству и качеству. И Рабаш пишет о Бальсуламе, что сколько раз говорил я, что ни разу не говорил ничего в науке Каббала, не постигнув. Это в предисловии к устам мудрого. И Бальсулам в 5-м послании говорит, что нет вообще лжи в моих границах реального. И ты знаешь, что те, кто приближаются к истине, так это чувствуют. Они отбрасывают все ложное, и никогда я не полагался на такие открытия, и не в них часть Иакова, надел Иакова. И все эти вещи сказаны в их истинном смысле. Там, где я не могу сказать истинного смысла, я молчу полностью.
Да, так это происходит в постижении Творца. Только с помощью келим, которые для этого пригодны, готовы к этому.
Есть вещь, которая мне не очень складывается с духовной наукой, обычной наукой.
Допустим, я человек духовный, родился таким, а ты материальный человек, таким родился. Ты исследуешь свой мир, действительность, которую ты видишь и чувствуешь, и можешь измерить и проверить. А я исследую свою действительность, в которой я существую. В чем разница?
Это правильно. Самая существенная разница, что в тот момент, когда ученый исследует что-то и создает телескоп, микроскоп, он дает это всем, чтобы наслаждались этим.
И в духовном мире это так. Я отношусь к тем людям, которые находятся со мной в том же мире, духовном, и объясняю им, и пишу им. И более того, здесь ты относишься к текущему поколению, а там я не связан с поколениями, я отношусь к келим, которые находятся во всех душах, я связан со всеми душами, я могу поговорить с Раби Шимоном, с Рабашем, с Бальсуламом, с Ари. Это ведь духовные создания. Это не тело человека, не животное, с которым нечего говорить. Я отношусь к духовному кли, который является сутью человека. Наоборот, я нахожусь в состоянии, где у меня нет никаких ограничений. Ну?
Да, но дело в тот момент, когда каббалист приходит к определенному постижению, он говорит, давай возьми свое постижение.
Кому?
Передает это дальше остальным ученым.
Каким?
Исследователям, которые приходят после него.
О каком мире ты сейчас говоришь?
И я говорю о том ограничении, которое существует.
Каббалисты тоже передают из поколения в поколение.
Он говорит, иди достигни это.
Так они на тебя вообще не смотрят. В этом твоя путаница. Мы находимся в нашем духовном мире, и оставь нас. Мы говорим о том, что есть, что происходит между нами. Мы исследуем мир, в котором мы живем, мы его постигаем. То есть мы постигаем Творца. Это наше занятие, и об этом мы между собой говорим. Из поколения в поколение, между душами. Между исправленными желаниями. Это души. Вот и все. Что ты хочешь от нас? Что происходит, когда мы обращаемся к тем, кто находится там внизу? Ну, вы там, насколько поймете, вообще с вами не о чем говорить.
В этом как раз и разница.
Нет тут разницы. Но поговори с мышами, с котами, с собаками. Посмотрим, как ты с ними поговоришь. Что ты хочешь? Если у тебя нет органов чувств, о которых мы говорим, то тогда ты в ауте, ты находишься просто вне этого занятия.
По сути дела, нет никакого прибора, когда каббалист, пришедший к постижению, может дать мне, и я могу сказать, вот, теперь я понимаю.
Верно, он не может дать тебе никакого прибора.
Это я имел в виду, но обычный ученый дает мне.
Да, потому что ты с ним находишься в одном мире.
В этом разница, по сути дела.
Это не разница. Мы, каббалисты, в духовном мире, между собой, находимся в таких отношениях. Я могу использовать келим другого ученого-каббалиста.
Нужно постичь это.
Да, но он может помочь мне, чтобы я приблизился к нему, связался с ним и использовал, чтобы я смог воспользоваться его келим, почему нет? Это называется ибур, большая душа и так далее. Я могу это сделать, да? Как живущий в духовном мире, я могу это сделать. Ты, живущий в материальном мире, не можешь сделать этого. Ты можешь связаться с каким-то физиком, химиком? Да, можешь. Если ты научишься, если ты постигнешь их келим, да. Законы, те же самые законы. Но между миром и миром? Нет, с чего вдруг? Как это может быть вообще? Почему ты думаешь, что это возможно?
Вы приводите параллели, что так же, как в нашей природе, есть и в духовном, что это те же принципы. Я говорю, что это тот же принцип, только ученый в то время, когда он пришел в естественных науках к чему-то определенному, он передает это миру, чтобы мог учиться.
То же самое каббалисты в их мире.
Но они не говорят, что это готово.
Кому они говорят? К другому миру. Он не понимает, о чем я говорю.
Я понимаю то, что вы говорите.
Есть духовный мир. Я говорю о том, что происходит в духовном мире. Там есть каббалисты, они изучают Творца, его раскрытие и говорят между собой. Вот и все. И это их занятие. Вы здесь, в этом мире, изучаете материальный мир и помогаете тоже друг другу в этом. Теперь, но только не путай один мир с другим. Тут есть такая стена, которую невозможно пройти.
Почему мы их сравниваем вообще?
Мы их не...
Тогда духовная наука сама по себе существует.
Ты послушай, может, послушай хотя бы одно слово. Есть подобие между тем, что происходит там, и тем, что происходит здесь. Подобие. Всего-навсего. Но не то, чтобы была связь. Есть подобие. Всего-навсего. Только это.
А в чем подобие?
Подобие в том, что там изучают законы, есть связь между людьми, которые называются каббалистами, и это похоже на ту связь, которая есть здесь между людьми, которые не каббалисты. Но там связь в силах отдачи, а тут связь в силах получения. В этом разница. И ты не можешь их связать. Нет связи, есть стена между ними. Нет связи. Все. Я не говорил о связи одного с другим. А ты все время говоришь, но они не могут передать. Конечно, они не могут тебе передать то, что они ощущают. И не могут, и не хотят передать. Это бы нанесло тебе ущерб. Причинило тебе вред. Прослушай еще раз то, о чем мы говорили, ты услышишь, ты увидишь, насколько ты не слушал меня. Да, Гершин, ты хочешь его поддержать?
Нет. Как все-таки каббалисты дают нам вот эту лестницу в наш мир, по которой мы можем забраться?
Ничего они тебе сюда не спускают, кроме советов, как прийти к тому, что они к тому, к чему они пришли. Советы. Советы они могут дать, да. Потому что они живут с тобой вместе в этом мире. Если бы они не жили и в этом мире, скажем, я пришел к состоянию, когда начал постигать духовное. И тогда вместо моего тела я находился бы в душе. Да? Душа называется духовным телом. Допустим, сразу мое тело бы умерло, и я перешел в другое состояние, в состояние души. И жил бы в душе. Если бы так было, то была бы связь между телами и была бы связь между душами. Но никогда тела не узнали бы о душах, и никогда души не могли бы передать что-то телам. Верно? Теперь, поскольку мы можем жить и в телах, и в духовном мире вместе, мы можем передавать друг другу различные вещи, впечатления, советы и так далее через материальный мир. Поэтому каббалисты, кроме того, что у них есть духовная связь друг с другом, это зарождение души и так далее, это не наше дело. У них есть возможность писать из поколения в поколение то, что они постигают, в письменном виде. И давать нам советы, нам, у которых нет пока никаких душ, и они никак не могут воспроизвести. Короче говоря, реализовать это, то, о чем они пишут. Не могут. Не можем, но мы можем изучить их советы и постепенно прийти к тому, в чем они существуют, чтобы мы тоже были там. Ну.
Именно об этом. Я могу понять, когда мне дают совет относительно того, что изменить отношение к товарищам, попытаться реализовать эти советы. Я пытаюсь понять, как эта учеба, как она продвигает меня к...
Не знаю, посоветовали так. Делай, если ты хочешь быть как они.
То есть сиди, читай советы.
Да, если ты хочешь быть как они. По отношению к товарищам, ты думаешь, ты знаешь, что нужно делать? То, что ты делаешь. Это те же самые советы. Их ты тоже не понимаешь. И я тебе тоже говорю, ты тоже не знаешь, что ты приводишь в действие и так далее. Тебе кажется, что ты делаешь что-то в этом мире. Если бы это было просто в этом мире, то это бы ничего не давало. Но тем, что ты выполняешь их советы... Ты этим производишь духовные действия, духовные, которые совершенно не относятся к этому телу. К телам, к связи. Абсолютно не относятся. Нет. Ты влияешь только на души, когда ты делаешь то, что они говорят. И чем меньше ты понимаешь... И все-таки делаешь, тем это лучше, тем это более эффективно.
Можно еще вопрос об этом? Так реализация советов, то есть то, что я на самом деле не могу выполнить их, не меняет вообще?
Секунду, ты не можешь выполнить советы?
Скажем, возлюби ближнего как себя. Это не то, что я могу сделать. Но я могу пытаться на 100%, как будто я могу сделать.
Играть? Как они говорят, это тоже совет. Они говорят играть.
Мне немного трудно выразить вопрос.
Ну так спой.
Спеть? Нет, просто такая вещь. Мы слышим советы все время. Теперь, иногда, я думаю, что из-за того, что совет, он слишком высокий, или же это проходит мимо ушей, или же мы думаем, что это не для нас сейчас, или же это трудно нам сделать, и тогда... Может быть, это подход, который, может быть, не даст нам играть и это сделать все-таки.
Это нехорошо. Мы должны учиться у детей, что как они делают то, что делают взрослые, и природа их обязывает к этому, так и мы должны обязать себя. И это возможно с помощью поручительства. Возможно, с помощью поручительства. Я сам не могу, но если я смотрю на других, то я смогу. Мы будем играть и сегодня, в течение дня, как пробуждать друг друга в десятках, во всем.
Пример с детьми очень помогает. Хорошо. Теперь, а что происходит, когда отец вдруг дает... забирает часть пазла у ребенка, может быть, специально даже. И ребенок должен пытаться продолжать составлять или ждать, и чтобы бояться сделать ошибку. Как работает вот это правильное отношение? Я спрашиваю, понятно?
Я не знаю, что там папа делает или не делает. Я принимаю все эти вещи, как сказано, как данные Творцом для делания, для действия. Все остальное меня не интересует. Меня не интересует... Я ничего не понимаю в действиях Высшего, тем более в его намерениях. Для этого мне необходимо знать всю систему, почему приходит мне именно это сейчас, почему меня там тянут вправо или влево, дают ли мне по голове или, наоборот, меня продвигают. Как вообще я могу знать, что сейчас происходит со мной? Я не знаю, и Бааль Сулам пишет, что к нему пришло это раскрытие, а причина этого более высока, чем он. Он не знает, он пишет истину. Он не знает, почему. Почему выбрали именно его. роль такая. В этом, это, собственно, ответ. Ну.
Да-да. То есть нет никакой возможности у Нижнего понять того, что дают ему.
Да, но есть роль. Ты должен каким-то образом ее осуществлять, выполнять. Мы должны делать эти вещи простым образом, легким. Проблема в том, что мы не организуемся. Если я бы мог бы пробудить общество, и оно бы меня пробудило, то я бы просто вскочил бы на эту повозку. Посмотри, как это происходит у детей. В игре, во всем. Так и мы должны это делать. Целенаправленно. Нет никакой проблемы. У каждого хватает и энергии, и желания, и разума, и чувств. Вдруг получается снаружи все. Проблема в том, что мы одиноки. Не хотим связаться с общим разумом и чувством. А Каббала говорит только об этом. К общему, да. К суммарности.
То есть, если товарищ чувствует даже на мгновение, что нет у него сил реализовать совет, а пытаться реализовать его.
Никогда у него не будет силы. Чем больше он будет продвигаться, тем больше, тем меньше и меньше у него будет сил. И все больше и больше будут проблемы связи с другими. Пока не покажут тому, что ты хочешь вообще сжечь их, как Рабби Шимон со своими учениками. Но только с помощью силы, которую ты получаешь из объединения, ты можешь продвигаться. То есть рядом с тобой есть сила, есть огромная группа, сильная и так далее, и ты знаешь, что ты не можешь даже шага сделать вперед, если ты не связываешься с ними, и ты их ненавидишь, ты не можешь смотреть на них. Лучше мне умереть, чем смотреть на них. Ты понимаешь это ощущение? Я не могу с ними соединиться. Лучше умереть. Да, но Творец важнее, чем то, что я думаю. И поэтому я иду объединяться с ними, я себя склоняю во всем и так далее. То есть это войны очень такие точечные и ясные.
Только это называется отменой, правильно, когда раскрывается такое вьют?
Да, да. Ты как фараон, как злое начало, стоишь перед этими вещами, и обязан склониться. Это очень тяжело. Это не то, что я так рассказал. Это ненависть. Мы иногда чувствуем ее по отношению к каким-то там ссорам. Когда лучше умереть мне. Только не прийти там к какому-то склонению, к какому-то компромиссу. Вы чувствуете? Есть такая вещь в каждом? Если нет, так почувствуйте. Я гарантирую вам. Ну, так что? Но об этом я хочу сказать, что тут ключ к успеху. Что у тебя нет ни разума, ни чувств, никакого шанса продвинуться даже на один миллиметр к цели, если ты не соединяешься. Потому что только там, внутри группы, там есть духовный разум и чувства, духовное раскрытие, все там. Поэтому только по отношению к группе. Сейчас мы чувствуем взаимную помощь. Так, все хорошо, все вместе. Мне звонят они, я звоню им. Как это приятно, как хорошо. Подождите еще. Ну.
То есть, есть совет, который не сходит, скажем, от учителя, мы должны почувствовать, что мы реализуем это общими силами. Если это исходит от какой-то другой силы, это общение.
Нет, это психология, духовная наука приходит даже не из совместной силы. Твой мозг — это мозг группы, твои чувства — это чувство группы. Не то, что есть какое-то взаимодействие. Нет, ты должен включиться туда, и мозг группы, чувство группы, там происходит постижение. Но эта точка постижения, точка ощущения, она как бы твоя личная.
Еще одна вещь только. Поручительство между нами, по сути дела, раскрывается тоже относительно реализации советов. Я спрашиваю.
Поручительство — это то самое соединение, которое должно быть, которое должно производить такую связь, такое сплетение между нами. Сплетение между нами, пока мы не становимся единым целым в конце исправления. В этом все поручительство. Взаимовключение, короче говоря. Ну, передай соседу. Действительно, в упражнениях, которые мы делали последние дни, я чувствовал, было такое очень ясное ощущение, что есть два возможных состояния. Или вся группа, всей группе удается.
После дня единства, воскресенье. Что, до этого? А, вчера и сегодня. Я почувствовал вчера, почувствовал оттуда, да, что можно уже начать. Ну,
и я почувствовал, я работаю в хай-теке. Как правило, я чувствую себя очень изолированно. А так было другое ощущение, что удалось нам сделать и так зажечь друг друга в состоянии объединения, которое поддерживает. И у нас есть только два таких состояния, нет ничего промежуточного. Вопрос, как это построить? Если нам удалось это сделать на один день, может быть, потом сделаем на два, как это построить?
Это непрерывно.
Нужно найти методику.
Да, так и должно быть. Поэтому я и сказал сегодня в начале урока, что нам нужно продолжать эти вещи, продвигать, и каждый связывается с другим, но в связи каждого с другим мы должны смотреть, должен ли я связаться или достаточно мне подумать о другом. Я чувствую, что они думают обо мне, или я жду, чтобы они связались со мной. Как мы пробуждаемся больше от того, что я связываюсь с другим, я пробуждаюсь больше, у меня есть горячее сердце, и я изливаю свое чувство им, или они связываются со мной, и тогда я от этого больше разогреваюсь и чувствую, как наполняется сердце. Либо я к ним, либо они ко мне, или по телефону, или только в мысли. Из всех этих вещей главное, чтобы мы были в таком смешении, взаимовключении. И из этого образуется сила поручительства, когда я начинаю чувствовать, что я их, а они мои. И так постепенно возникает духовное клей. Мы уже начинаем работать в этом практически.
Это основано на привычке, которая основана второй натурой.
Да. И в духовном привычка становится второй натурой. Это не принцип, который исчезает. Это становится не привычкой, а решимот. Но все-таки решимот, которые входят в гуф парцуф, и они выстраивают решимот, цепочку решимот друг за другом, и это образует силу, реализацию, свет. Ну, муж, передайте бедному микрофон.
Насчет ненависти, то, что вы объяснили Асафу, это напрасная ненависть? Это и есть напрасная ненависть?
Нет, это даже не беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть — это ладно, это уже... Я уже вижу свою ненависть со стороны Бины, смотрю на Малхут и вижу, что это свойство Малхут, скажем, относительно Бины. Я говорю, это ненависть, но это беспричинная ненависть, потому что это действительно не так. Это из-за того свойства, которое проникло в меня по неволе. Я так создан в этом. Поэтому я определяю, что это ненависть беспричинная, но не то, что я хочу ненавидеть их. Это Творец заставляет. Это что-то сидит внутри меня.
Слово «беспричинное» говорит о человеке, который уже постигает, что в нем находится чуждая сила, сила зла.
Я думаю, что беспричина — это не причина.
Да, это без причины, потому что Творец дал так.
Например, в нашем мире я знаю, если кто-то ненавидит кого-то из-за того, что кому-то нанесли ущерб, так он начинает ненавидеть. Да. Понятно.
Нет, беспричинная ненависть — это духовная категория.
Приходит что-то, что ты ненавидишь, и причины якобы нет. Не знаешь почему. Как ты сказали, что ты стараешься соединиться с ними, и вдруг значит добавит отторжение.
Беспричинно это называется, что я постигаю духовный корень ненависти, который исходит ко мне из высшей силы. И просто всаживает в меня, вживляет в меня эту ненависть. Но в материальном мире спроси людей, они скажут тебе, я ненавижу его, я тебе расскажу, что он сделал мне, какой человек он. Никто не думает никогда, что нет причины этому.
Да, в нашем мире якобы причина есть.
Каббалисты говорят о людях, либо которые приближаются к духовному, либо которые уже находятся в духовном. Допустим, ученики Раби Шимона, когда они ненавидят друг друга, хотят сжечь друг друга. Это беспричинная ненависть, потому что они знают, что это то, что произошло с ними, это по причине... Это природа творения, это высшая сила пробуждает в них свойства противоположной любви, чтобы они именно поднялись над этим и достигли бы любви. Потому что на каждом уроке, на каждой встрече они должны перейти от ненависти к любви, вплоть до возлюби Творца своего всем сердцем и душой. Они находятся в гар Ацилута и там достигают Шма Исраэль. Самая высокая ступень, да.
Чтобы убедиться, что я правильно понял, это беспричинное означает без причины.
Беспричина — это не беспричина, а причина — это Творец.
То же самое насчет любви. Беспричина любви. Я их люблю из-за Творца.
Беспричинная любовь или беззаветная любовь — это уже нет. Давай не будем путаться, мы еще можем с этим подождать. Да.
Тимур из Стамбула спрашивает, какая связь между любовью товарища в этом мире и новым духовным чувством, которое мы вместе приобретаем?
Ты не можешь обрести никакое духовное чувство, а только лишь из любви. Ну, по крайней мере, объединение, какое-то сопереживание. Как ты можешь почувствовать какой-то духовный мир? В чем ты его почувствуешь? Только в том, что ты соединен с другими. Что сказали тебе в даровании Торы? Только если вы способны объединиться, хотите объединиться, не можете, но хоть как-то согласны, тогда вам будет дарование Торы, тогда получите Тору. И те усилия, которые вы производите, как маленькие дети хотят объединиться, приходит с высшей силой и объединяет. Мы чувствуем даже это на таких вот мероприятиях, что немножко разогреваем себя, чувствуем чуть ближе, чуть более включенными в одну цель. И уже возникает между нами некое тепло, некий дух, атмосфера такая.
Если мы отвечаем Тимуру, значит, мы в нашем мире стараемся создать между нами какое-то отношение соединения, и это создает у нас что?
Это уже не этот мир, это уже начало духовного ощущения, потому что оно возникает в результате связи между нами. От нашего отчуждения мы объединяемся, соединяемся с какой-то целью, которая является общей для нас всех. Именно так мы, насколько мы можем, мы выполняем то, что написано в даровании Торы. Ты не можешь сказать, что это не
состояние дарования Торы.
По сути дела, наши попытки объединиться уже духовное действие.
Конечно.
Это нематериальное.
А для чего же ты объединяешься? У тебя есть какой-то... Это материальная выгода, у тебя есть выгода духовная. Пока что это ради получения, пока что это лулишма, но это все остальное — это свет, возвращающий к источнику, он уже будет этим заниматься. Я должен делать то, что на меня возложено, и то, что я способен делать. Да? Ну, Лейбыч.
Насчет упражнения, которое мы делали. Иногда кажется, что это действие понятно, пробуждает товарищей, но иногда это кажется таким, хотя я понимаю, что это важно, но действие очень тяжелое.
Конечно. Если бы это не было духовным действием, ты бы его сделал.
Когда настоящая война идет за ту простую вещь, которую можно сделать физически.
Чем дальше ты будешь продвигаться, тем тяжелее тебе будет производить действия еще более простые, намного более простые. Иногда такие, что если бы ты рассказал кому-то на улице, он бы посмеялся над тобой. Чем вы вообще занимаетесь? О чем вы говорите? Вы что, не можете сесть рядом друг с другом? Как будто вы это вообще... К чему вы пришли? Кто вообще такие? Посмотрите у нас, в нашем коллективе. Все сидят вместе, друзья, в баре, пьют пиво, поют песни. Так хорошо. Приди, посмотри к нам, какая у нас любовь, есть объединение, все. А что у вас? Посмотрите на ваши рожи, посмотрите, как вы сидите. Никто не хочет смотреть друг на друга. Ну что это? Это что, каббалисты? Да, верно, так и будет. Ты еще расскажешь ему, что перед уроком мы пришли, и сегодня на уроке мы первый раз пришли к состоянию, когда я ненавижу всех. Ты там расскажешь еще кому-то на улице об этом? Они не поймут. И объяснишь, а мы бы достигли такой высокой ступени духовной. Никто не может понять это.
Настоящая война.
Это то, что мы читали в прошлой части урока сегодня, что падение — это килим раскрытия. Там есть еще товарищ.
Насчет упражнения. Может быть, у товарища есть мысль какая-то, которая переполняет тебя, и ты думаешь о нем, говоришь, ну, как мне это сделать, как мне его пробудить? Если бы ты этого не сделал, я бы тоже это почувствовал.
Это вы должны проверить. Поэтому я говорю, есть возможность пробудить товарища. Когда я обращаюсь к нему, есть у меня возможность пробудить товарища, когда он должен обратиться ко мне. Есть возможность думать о нем, не связываясь физически. Есть возможность у меня такая, чтобы он думал обо мне тоже без физической связи. Ну, пока будем говорить о двух этих уровнях. Физическая связь — я ему, и он мне, и связь в мысли. Он мне, и я ему. Проверьте, о чем вы более воодушевляетесь, и как лучше работает то или это. Да.
А обратная реакция в чем? В мысли?
Я вдруг пробуждаюсь. Откуда берется мысль? Откуда вдруг у меня возникает какое-то внутреннее тепло, когда я вспоминаю их? И так далее. Подумайте.
Мы должны развить и утончить это килим, в которых мы почувствуем связь между нами как
существующую. Сеть связи существует, и мы должны раскрыть ее. Ничего не проявляется снова. Все. Ты вдруг раскрываешь, что это находится в тебе, разбито в тебе. И ты увидишь, насколько это разбито, и как ты это исправляешь, восстанавливаешь. Ну, дайте там парню, пожалуйста.
Сегодня то, что было в группе, понятно. Относительно Мы это еще выясним. Но на распространении мы хотим видеть реальные результаты. Народ хочет доказать, что ты действительно хочешь отдавать. Как это сделать? Как показать? Доказать? В чем?
В чем признак? Это просто, как мы объединяемся, и тогда мы можем преуспеть во всем. Прежде всего, зависит от того, к кому ты обращаешься. Если ты обращаешься к людям, которые немножко верят, то понятно им, что объединение Израиля, это об этом написано во многих местах. Понятно, что это эффективно. От того, что выполняют волю Творца, от этого уже есть польза. Это первое. Второе, что нам действительно больше не в чем добиваться успеха. Мы уже сделали все. Сколько миллиардов выбрасываются на разную благотворительность, помощь. Наш мир... Невозможно сказать. Смотри, даже правительство. Это интересно. Если ты посмотришь на действия правительства, ты увидишь там множество действий, которые делаются для того, чтобы улучшить жизнь граждан, там матерей-одиночек, больных детей, инвалидов и бедной части населения, и ничего не получается. И не только в Израиле, во всем мире. Ничего из всех этих вещей не выходит хорошего. От того, что человек хочет помочь другому материальными средствами, от этого не выходит никакого хорошего действия. Не выходит. Ты можешь делать, ну, как будто бы это получается. Посмотри на это через какое-то время, ты увидишь, что ты вообще ничего не сделал. Они не могут, а они получают, потом все это разбазаривают. Тысячи разных отговорок, но я говорю об итоге. Нет никакого хорошего результата. Хороший результат может быть только из объединения. Только исходя из объединения. Проблема в том, что... Как мы можем объяснить, что если мы будем в объединении, нам будет хорошо? Ну, с точки зрения безопасности, ты можешь сказать. Или мы организуем какую-то большую там демонстрацию, будем оказывать давление на правительство, оно, скажем, даст нам миллионы. Но тоже ничего хорошего из этого не выйдет. Но если не демонстрации и ничего другого, как мы можем объяснить, что объединение — это хорошо? У нас нет другого объяснения. Либо мы объясняем людям наше объяснение, что это система, так построен мир интегральным образом и так далее. Поэтому наше соответствие природы, наше равновесие с природой, это приводит общее равновесие и... Не такие явления, которые сейчас переживает человечество, не климатические удары. Либо объяснить им это не в виде научного объяснения, легкого, а то, что мы их просто помещаем в десятки и стараемся провести их не через логику и разум, а через сердце, через чувство. Когда они садятся, разговаривают, обсуждают вопросы, которые мы задаем, и у них 20-30 минут, через это время возникает некое хорошее ощущение. Я за этот подход, как это реализовать, нам пока еще непонятно, потому что мы еще не пришли вот к этой реализации, но ты прав. Просто сказать человеку, что объединение помогает, он скажет «да». Да, прекрасно, я согласен. Потому что по своей природе он тоже знает, что объединение — это хорошо. Объединение пока что хотя бы не нападают друг на друга.
Расскажем, что сегодня есть собрание в Ранане.
Да, где Ранана?
Молодежь там и наши товарищи.
Да-да, Шимон, Эли
и вся наша молодежная группа.
Шай, Где он там? И Шимон, они что, назад уже поехали? А, там еще? Ну да, хорошо, очень хорошо. Да. Да, мы видим там много людей.
Ранана, молодцы. Они спрашивают, какова функция группы в том, чтобы взять правильное направление, о котором мы говорим?
Роль группы. Как можно быстрее увидеть себя духовной организацией, духовным строением, когда мы чувствуем и наш разум, и наше сердце таким образом, что я не могу оторваться от этого, как я от моих нынешних разума и чувства, когда я нахожусь в материальном теле, и еще более как бы таким жестким и тесным образом, когда буквально сердце и разум в группе, это мое духовное тело. Если я отделяюсь от этого, то я чувствую себя. Ну, страшное ощущение. Это ощущение отрыва от духовной жизни, и нет большего наказания, чем это. Вот такого ощущения мы должны достичь. Постарайтесь, это то, что я даю сейчас, вот эти упражнения на день, мы должны сближаться таким образом, и между нами находится эта сеть, и именно в ней, когда мы входим, мы включаемся, мы можем достичь что-то, находящееся вне нас. Вне нас — это уже начало духовного кли, отдачи, бины, веры. Это нужно делать. И наоборот, когда я отрываюсь от этого, я чувствую плохо. Я пока что высшее управление, оно делает нам большое одолжение. Когда мы отрываемся от духовного, мы чувствуем плохо в нашем эго. Когда мы приближаемся к духовному, мы чувствуем хорошо в нашем эго. Это обратное тому, что должно быть, но пока что это как с маленькими детьми. Так с нами ведут себя, и мы должны это использовать. То есть я хочу впечатлиться от того, что я вместе с товарищами, мне хорошо, хорошо, мне тепло, надежно, я снова вернулся. Ну, короче говоря, и наоборот. Я страдаю, что я оторвался, и где я был вообще? Я был в отрыве, как будто бы за пределами жизни. А сейчас я вернулся. И вот эти ощущения мы должны быстрее проходить, переживать и радоваться. О, я вспомнил, что у меня есть группа и так далее. Такие чувства, они должны быть проходить по вам. Это первый этап. Но затем будет другая учеба. Затем будет наоборот. Когда уже будут столкновения, тебе придется платить за каждое объединение. Ты знаешь, говорят, что как человека приучают к наркотикам. Дают ему наркотики, дают, а потом плати. А он уже не может, он уже обязан. И покупает. Короче говоря, потом будете платить за объединение в группе. И согласно этому это называется Цимцумалев, Масаха, Виют, Рхозер. Против моего эго, когда я плачу за то, чтобы быть объединенным в группе, связанным с группой. И здесь тоже есть разные вещи. Это не как в наркотиках, когда там относительно того же желания получать, а это относительно желание отдавать, насколько величие группы, величие Творца больше, чем величие человека.
Вопрос. Как работать с сопротивлением? Рав дает упражнение.
Есть ли сопротивление объединиться группе?
Не помню, что Рав...
У кого есть сопротивление уже? Сопротивление упражнению быть объединенным, находиться в этом. Что, сопротивление буквально? Что значит сопротивление? Забываю, не хочу, не хочется, да?
Допустим, помню, что сам Рав пренебрегал физическими действиями, не пользовался WhatsApp.
Я?
Да.
Какие-то WhatsApp. Я пренебрегаю, никогда этим не занимался. Пренебрежение — это если я делаю и пренебрегаю. Что кто-то меня WhatsApp посылает от моего имени?
Нет, я спрашиваю так. Есть мысль о том, что в прошлом Рав пренебрегал тем, что посылают друг другу WhatsApp и спамят друг друга мейлами.
Да, это было когда-то, верно, верно.
А сейчас мы опять начинаем.
Это было согласие группы, что вы так сделаете. Я сказал, чтобы
вы сказали, делали. Не делай, потому что человека путают. Это его выбивает из мысли.
Тогда вы слышали и не посылали. А почему сейчас возвращаетесь к тому, что было тогда? Это не относится к новой команде?
Он говорит, наоборот, пробуждайте словами. Действием пробуждать друг друга. Наоборот, чем было.
Да, теперь я спрашиваю, если вы обретаете такую связь, это вас подогревает или вас, наоборот, раздражает?
Так я говорю, если это сердит, что делать?
Кого это согревает, что ему хорошо от этого? А кого это раздражает? Я не знаю про ваши WhatsApp, я вообще не знаю, что это такое. Я не знаю, через каким образом связываются. Короче говоря, сколько людей это раздражает. Ну, только действительно. Муж, а тебя почему это не раздражает? Что, правда, не раздражает? Очень не раздражает. Поэтому ты даже руку не поднимаешь. Ну ладно. Хорошо, значит, мы должны продолжать упражнение. Надо продолжать упражнение. Вы должны достичь такого гомогенного состояния. Нет выбора, вы должны прийти к состоянию, когда каждый раз... Скажем так, мой маленький, любимый ребенок, просто, ну, вообще вся жизнь для меня... В смежной комнате начинает плакать и пробуждает меня, и снова, и снова. Я просыпаюсь, и уже умираю, хочу спать и так далее. Ну, все уже знают это, прошли кое-где. Ну, и как я к этому отношусь? Здесь еще больше, потому что товарищ хочет связи со мной, хочет любви, хочет объединения, он пробуждает меня к чему-то высокому. Я могу думать, что это не товарищ мой, что это Творец делает через моего товарища, потому что кто такой товарищ? И так далее. То есть нужно в этом быть настойчивыми, пока не получите более высокие мысли, более высокие состояния. Я прошу прощения. Ну ладно, здесь еще есть товарищ.
Вы сказали, что есть разные пути пробуждать товарища. Один из них — мысль. О чем я должен думать?
Что ты хочешь быть с ним вместе, в одном сердце, в одном ощущении, которое и общее для вас обоих, в общем разуме, на вас обоих, что нет разницы между вами. Так ты хочешь с ними соединиться, потерять себя в связи с товарищем, с группой. В тот момент, когда ты исчезаешь, а чувствуешь общее объединение, ты уже находишься в общем объединении.
Если что-то, если бы я мог представить это в виде образа, какой образ я должен представить себе? Что я должен?
Ты должен увидеть, что ты действительно хочешь ощутить объединение, общее объединение всех, и ты входишь в них, включаешься и теряешься там. Просто ты прыгаешь в это объединение и растворяешься. Исчезаешь там. Перейдем к следующей части.
А прежде всего вместе песню.
חתנו מלאחות את השברים מה משותף בינינו מה מאחד אותנו הרצון האינסופי בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשתור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים